Светлый вечер. На радио Вера.
Мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня здесь вместе с нами, с Константином Мацановым, и я, Алексей Пичугин, также, а Елена Дорман, составитель книги «Основы русской культуры», книга отца Александра Шмемана, Елена Юрьевна Дорман, также сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына, Егор Агафонов, редактор издательства Свято-Тихоновского университета, издатель этой книги. И вот, возвращаясь, кстати, к дневникам, мой очень хороший товарищ Миша Мельниченко, историк, автор проекта «Прожито», такого известного сейчас публикатора дневников, огромного количества дневников, как-то в свое время, несколько лет назад, когда только начинал этим заниматься, сказал, что дневники, говорит, знаешь, это такой удивительный жанр, я почти перестал читать художественную литературу, потому что это же гораздо интересней. Они у меня заменили все на свете. Ну и, наверное, действительно, самое известное... опубликованная, ну, до последнего времени книга дневников, самая объемная, это как раз книга Шмемана. Потому что до этого таких объемных книг, именно дневников, именно вот такого нон-фикшена не издавалось, по крайней мере, долгие годы. Мне кажется, что и...
Нет, с этим я, конечно, да? готов поспорить. Опять же, если говорить о церковной среде, есть уникальный, огромный дневник владыки Арсения Стадницкого, публикация которого начата была, наверное, лет уже 10 назад нашим издательством, и пока вышло два огромных тома, но это еще даже не дошло до половины всего объема дневников. Но, естественно, конечно, это очень интересное чтение, и очень важное чтение, но более для специалистов-историков, там, историков церкви.
Нет, конечно, понятно, что
они не имеют такого эффекта, как
в научном поле, конечно же, издается много всего, но это не доходит до широкого читателя.
Может, вы знаете, хорошо, интересность дневников, она все-таки зависит не только от интересности времени, которое они описывают, но она прямо пропорциональна интересности самой личности автора, который их пишет. Все-таки в данном случае дневнику рознь.
Но отец, конечно... Александр сам очень любил читать разные дневники. Он их читал безумное количество, там, по 12 томов.
Меня поражает в его дневниках, ну, в том, что я читал. Я не могу сказать, что все читал прям от корки до корки, но, конечно, потрясающий разброс тем, с одной стороны, очень много разных вещей. Ну, казалось бы, у любого человека в жизни много разных интересов, каких-то, может быть, крупных или мелких, он в дневник заносит. Но нет вот случайных слов в дневнике. Нет такого, что то есть ни одно событие не остается даже без маленькой рефлексии. То есть о чем бы человек ни писал, что бы он ни упоминал, ну, почти всегда, это некоторое высказывание, если угодно. Как будто бы человек специально писал, знаете, как Толстой для потомков, чтобы потом читали и анализировали. У вас не было такого ощущения?
У меня эти дневники печатала через год после смерти отца Александра. И у меня было такое ощущение, что большей части он писал для себя, а не для потомков, а иногда все-таки допускал мысль, что это будет когда-нибудь опубликовано. Поэтому в этом плане они, мне кажется, неровными. Какие-то места там очень личные, а какие-то допущения, что их будет читать кто-то еще.
Но тот же Миша Мельниченко, опять же, как-то в свое время сказал мне, что столько вот я работаю с дневниками, абсолютное ощущение того, что нет ни одного автора, который бы не думал, что когда-нибудь его прочтут. То есть,
ну да, он же не уничтожил дневники.
Он не уничтожил, да.
Они остались в семинарии.
Кто-то же все-таки не успевает, кто-то умирает, ничего не дописав, и потом это все уходит потомкам, и все равно публикуется. То есть человек все равно так или иначе как-то думает о том, что это может кто-то прочесть.
Ну да, но кто думает, а то иногда забывает просто, естественно, когда надо что-то быстро написать. И он таким образом еще разбирался, конечно, в своих чувствах, в своих мыслях.
Я бы, знаете, к какой теме хотел обратиться? К теме, на самом деле, мне кажется, магистральной для всего творчества отца Александра. И в этой книге это есть, и в книге «Литургия смерти», которую вы, Елена, тоже издавали, это есть, и в книге «Известная за жизнь мира» это тоже есть. И, кстати, эта мысль, она очень четко артикулирована в документальном фильме про отца Александра, что есть для него, вернее, были для него два неких представления о мире, с которым он все время спорил и оппонировал. Первый – это, собственно, секуляризм, вот такой материализм, представление, что нет ничего, кроме вот этой повседневной, социальной, биологической такой вот зримой жизни – у человека нет духа, нет чего-то незримого высшего. А другое представление, с которым он оппонировал, это то, что он называл в кавычках религией, вот религиозностью. Все это в кавычках. И, наверное, когда православный пастырь говорит, что выступает некоторым оппонентом религии, это некоторое очень конкретное понимание того, что такое религия, того понимания, с которым он оппонирует.
Он же очень не любил сам термин «религия».
Да, и я допускаю, что вот именно это понимание того, что есть религия, оно на самом деле очень распространено среди тех, кто смотрит на церковь и на христианство со стороны. Вот могли бы вы напомнить и, может быть, рассказать, что это за понимание религии, с которым не соглашался отец Александр Шмеман?
Но он считал, что можно обожествить и сделать идола из всего, в том числе и из церкви. И вот то, что обожествляет церковь и ее обряды, ее правила, это религия.
То есть некая такая мертвая форма, если угодно.
Мертвая форма.
Он, по-моему, так
да.
это и называл.
Он так это и называл, да.
Егор.
Мертвечина такая.
Замечательное высказывание современного философа о том, что традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. Вот это очень афористично формулирует представление отца Александра. Для него вера – это есть как раз передача огня, а религия – это есть поклонение пеплу.
Ну и, собственно, как я понимаю, выход из этой неверной религиозности он видел, ну, если угодно, в погружении ну, в истинную жизнь церкви, то есть в таинство, вот в Евхаристию.
В таинство и в культуру.
А вот это интересно. А как культура в этом смысле помогает?
Потому что он считал, что если это сферический конь в вакууме, даже если это таинство, то это в некотором роде сектантство, когда варятся в своем котле и начинают уже действительно делать идола из всего. А идола можно действительно сделать из всего, из любого.
Ну, то есть погружение человека в подлинную жизнь церкви, которая вырастает вокруг Евхаристии, вокруг таинства, вокруг причем подлинного понимания этого таинства, которое неотделимо от самого вопроса о смысле жизни и о смысле церкви. Ну, это большущая тема, я думаю, что мы не сможем сейчас в двух словах ее обговорить, но вот есть книга «Евхаристия. Таинство царства», да, например, тоже легендарная книга отца Александра, где подробнейшим образом литургия прям по ступенечкам не то чтобы разобрано, а именно осмысленно. И это потрясающее чтение, которое как церковному человеку вот может подсказать и мозги поставить на место, что я переживаю в церкви по воскресеньям, так и, собственно, и не церковному показать, а зачем эти люди в церковь идут, что они там находят. И как вы сказали, Елена Юрьевна, получается, как бы реки воды живой вот из этого правильного понимания Евхаристии текут в мир.
Да,
и рождают именно. Культуру. Так это понимал, да, Александр, да. Отец Александр?
Да, потому что иначе они засыхают.
То есть должен быть выход какой-то, да?
Конечно, вот это же к миру обращено. Бог пришел в мир.
Ну и снимается противоречие между церковью и миром.
Да.
Из всех книг, вами выпущенных, вами отредактированных отца Александра, какая может быть наиболее такая, ну если угодно, обращенных к людям, с которой можно было бы начать знакомство с отцом Александром, тому, кто ничего о нем не знает, ничего у него не читал.
Ну, самая простая обращенная действительно ко всем это «За жизнь мира», она так и писалась. То есть, ну, писалась она, конечно, для американского, как бы, для американской аудитории, но все равно она наиболее такая универсальная. Ну, и безумно важны книги, вот «Великий пост» и «Водой и духом». Я считаю, что для всех, кто хочет креститься, кто хочет провести «Великий пост» и понять, что это такое.
Сейчас очень многие священники как раз ее в первую очередь советуют «Водой и духом».
Да,
«Сын человеческий менее», «Водой и духом» Шмемана.
Да. Да, мы сделали новое издание «Водой и духом», где в сносках приведены переводы всех крещальных текстов. «Крещение» в русском переводе Андрея Волохонского в издательстве «Гранат».
Недавно ушедшего от нас, кстати.
Ну, да, конечно, недавно.
Я в свое время «Великий пост», книга отца Александра, шокировала тем, что, ну, я был совсем только на пороге церкви стоял, и она мне в руки попала, и все было замечательно, но почему-то у меня вот самое такое в памяти осталось, то, что нельзя в строгие недели играть на фортепиано. Вернее, конечно, это не было так выражено. Было выражено это очень тонко и совсем по-другому, что отец Александр пишет, что меня, помню, возмущало и поражало, когда кто-то в строгие недели поста звучал, вот садился за инструмент, это же так не соответствует тому смыслу момента, который мы переживаем. В смысле, нельзя. А вот это меня коробило, пишет Александр. А я так думаю, боже, как же я вот могу от музыки-то отказаться?
Это у него семейная история, потому что мама его закрывала
пианино. Это, мне кажется,
фортепиано. Это абсолютно. Он это просто приводит пример, что в их семье мама вела как бы себя так, а так...
Это как у отца Сергия Дурылина, видимо, что-то личное с Пушкиным связанное.
Но при этом каждый великий пост он обязательно слушал «Страсти по Матфею».
Баха.
Баха, конечно. Именно Матфея, не...
Вот тоже потрясающий, на самом деле, момент, раскрывающий, как я сейчас об этом думаю, вот в эту секунду, глубину и некую такую, ну, парадоксальность личности отца Александра. С одной стороны, есть, ну, некий вот момент, вот музыка в «Строгие недели поста», нечто, что не соответствует его мировосприятию. С другой стороны, та же самая музыка — это некая часть проживания этого момента. То есть ничто не отрицается или не принимается механически. Есть именно жизнь, жизнь, которая вот идет так, как идет, и если она с Богом, то она сама расставляется на свои места.
Да, конечно.
Егор, что вы об этом думаете?
Ну, действительно, некий поток жизни человека, он объединяет в себе все, объединяет и церковные проявления, и культурные. Да,
вы помните,
так,
как вы сами впервые открыли книгу отца Александра какую-то?
Нет, я не могу так артикулировать свои воспоминания, не могу сказать.
Трудно представить себе жизнь, что я уже не читал как бы Шмемана.
Я помню огромную работу, которую мы вели в свое время по подготовке его бесед на «Радио Свобода» к изданию. Это действительно было просто какой-то многолетней, очень большой, многоплановой работой. Да, это мне хорошо запомнилось, но когда я стал впервые этим читателем, нет, я не смогу это вспомнить.
А насколько, кстати, книги отца Александра были распространены в советские годы в самиздате здесь? Насколько он пользовался успехом в диссидентской среде?
Я знаю, что был сделан перевод как раз книжки «Водой и духом» в 70-е годы здесь, в России. Да, я знаю переводчицу Ирину Захаровну Дьякову. Это делала, да, и списывалась даже потом через знакомых, передавала отцу Александру свой перевод. То есть он успел его увидеть. Но, насколько мне представляется, все-таки это, конечно, массовым не было совершенно. Массовым это не было. В советские годы издательский отдел, руководимый тогда митрополитом Петеримом, он частенько заказывал у переводчиков переводы разной богословской литературы, но все это происходило такого для служебного пользования.
И Шмемана тоже.
Часто были машинописи просто в трех экземплярах, там, который один экземпляр хранился в библиотеке, а пара где-то еще гуляла по рукам. То есть как-то вот было все на этом уровне.
А отца Александра Шмемана они тоже заказывали?
Была пара статей.
Я думаю, что у отца Александра тоже что-то,
ЖМП,
конечно, так переводили.
Две такие очень нейтральные статьи были, чисто богословские.
Я думаю, что у отца Александра все-таки те, кто знал в России в те годы, больше всего знали именно как автора бесед на «Радио Свобода». Есть очень известное высказывание Солженицына, да, об этом, когда он говорит о том, что вот именно как бы на службе именно этого священника он хотел бы побывать, хотел бы с ним познакомиться, что потом, кстати, и произошло после, да, что они сделали к взаимному удовольствию, к взаимной радости. Вот, то есть для него эти беседы были действительно определенного рода открытием. Я думаю, что Александр Исаевич в данном случае был не одинок в таких оценках.
А вы слушали сами эти программы? Они же до 83-го года, по-моему, шли.
Я была очень маленькая тогда.
Но они же долго шли.
Нет, я...
Или я что-то путаю?
По возрасту не подходил. Ну как, ну отец Александр скончался в 83-м году. Вот, то есть я, ну, в общем-то, не мог слушать, наверное,
а мы уехали
в
72-м. То есть.
А вот вы сказали, что книга «За жизнь мира» была изначально адресована американским христианам,
да,
причем не православным, насколько я знаю, просто
всяким.
Вот всяким,
любым,
всем.
Даже, то есть, да, это не... Его попросили написать, я сейчас, наверное, скажу не точно, для какого-то большого съезда всеамериканского христианского, где были и протестанты, и католики, и он там выступал как представитель православия.
Причем единственный, если я не ошибаюсь.
Я не помню.
Вот у меня такое ощущение сложилось, что когда он писал об этом, что позвали, решили все-таки позвать некого православного,
возможно,
священника,
всего,
который,
да,
рассказал бы всем, собственно говоря, что такое православие, грубо говоря, и вот позвали его.
Ну, да.
А как его, если вы знаете, в то время, да и, может быть, сейчас, вообще воспринимают на Западе, да, американские читатели? Это какой-то такой представитель вот этой странной православной церкви, или это...
Нет,
наш,
но американская
мыслитель, известный...
православная церковь в Америке никем не считается странной православной церковью. Поскольку православная церковь в Америке давно уже вышла на уровень, она входит там в состав всяких комиссий, в которые входят и греки, и антиохийцы, и в состав самой американской православной церкви входит и мексиканская церковь, и румынская церковь, и болгарская церковь, то есть это просто поместная православная церковь, то она совершенно наряду с другими конфессиями существует в Америке, и Фашмемену преподают там в протестантских семинариях, его книги там же читают, конечно, он сам там иногда читал. Мейдорфа издавал Юнион протестантской семинарии всегда. Они давно вошли в общее пространство.
А у вас случались какие-то, не знаю, разговоры или общения с, вот, с теми, допустим, протестантами, которые читают и интересуются Шмеманом, что там находят они? Что западные христиане находят в этом православном?
То же самое, что мы, я думаю.
Пастыре.
То же самое, что мы. Они совсем не нехристи.
Не, ну я понимаю, никто и не помышляет,
будто это так. Нет,
ну в смысле,
я думаю, что они находят то же самое, что и мы. Живую жизнь, живую веру, живого Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Елена Юрьевна Дорман, сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, и Егор Агафонов, редактор издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
А давайте еще поговорим о том, как отца Александра Шмемана все-таки у нас здесь сейчас воспринимают в нашей церкви. Потому что ну, очень быстро менялось отношение, потому что в 90-е годы как-то все очень основная часть прихожан, священнослужителей все-таки как-то сомнительно относились. Потом вдруг в раз полюбили. Вот это странная
трансформация. Почему в раз? Сначала его книжки, я знаю, жгли.
Жгли, да, в 90-е жгли, в Екатеринбурге, по-моему.
В Екатеринбурге, да.
Но это личность была очень одиозная, которая жгла эти книги.
Но она не лично жгла.
Ну, да. Но все изменилось, я не знаю, это как-то сверху пришло или осознание наступило вдруг.
Нет, я не могу сказать, что она прямо всеми вдруг все приняли, потому что я еще и представляю такую организацию «Религиозные книги для России». Мы бесплатно в регионы посылаем книги, в частности, Шмемана и Суржского. И есть прекрасные священники, которые из регионов, которые говорят, мы сами читаем и очень любим, но прихожане наши это читать не будут.
Кто-то недавно где-то мне в интернете попадала статья о том, что даже в Лондоне, в соборе, где служил владыка Антоний, не купить его книжек, зато лежат
это
брошюрки.
Я не знаю.
Ну, вот где-то
скорее
вот недавно
всего,
в интернете
там
это
там
попадалось.
Много что изменилось.
А, про организацию расскажите тогда, потому что мы не знали.
Ну, это очень старая организация. Она была организована старой эмиграцией, представителями старой эмиграции в... Я еще там жила.
В конце 70-х, насколько я помню, это было. Конец 70-х.
Спасибо, я уже забыла.
Колумзина тогда.
Колумзина уже второй президент. Первый президент была тетя Катя Львова. Которым очень хотелось как-то способствовать религиозной жизни на родине еще до перестройки. И вот они устроили перевод «За жизнь мира», попросили Ларису Волохонскую. Хопка, «Основа православия», тоже они организовали.
Отец Фома.
Да, отец
Хопка.
Фома Хопка, да. Зять отца Александра.
Да.
Они собирали деньги, ну, типа у нас сейчас называется, наверное, краудфандинг, тогда такого слова не было. Со всех, значит, издавали там книжки, каким-нибудь способом передавали сюда. Потом произошла перестройка, они тогда стали как бы спонсировать издание книг здесь, чтобы кто-то их бесплатно распространял. Ну, вот это так и тянется. То есть я получаю часть каких-то тиражей,
а насколько
интересующих
это
меня книг, и держу их дома и посылаю тем, кому это нужно.
А насколько это сейчас востребовано? Понятно, что когда это создавалось...
Это было очень востребовано, да. Но сейчас у меня в основном шмемановские книжки, пара немножко Мейндорфа, немножко Суржского. Есть какой-то определенный круг, который потихоньку расширяется, которому эти книги нужны очень. И это, в общем, обнадежит. Потому что широким он быть не может, но по определению не бывает. Все хорошее всегда узко.
Мне художественная литература вообще не может быть широкой.
И это тоже, да.
Мы когда говорим на эти темы, конечно же, мы называем имена, которые вот только что вы озвучили, протопресвитер Александр Шмеман, протоиерей Иоанн Мейндорф, митрополит Антоний Суржский, люди из эмиграции. люди из вот, скорее, ну, вне зависимости от того, принадлежали ли они юридически к московскому патриархату, как владыка Антоний, или к зарубежной церкви, или к американской митрополии, и позже православной церкви в Америке, как отец Александр. Это люди вот из той культуры, которые нам, вот, ну, нам, скажем так, там, поколению моих родителей, дарили вот эти крупицы знания о православии и во многом заложили то, как мы сегодня верим, то, как мы сегодня говорим. А вот на территории Советского Союза, на территории России, были ли, может быть, уже в более поздние советские годы какие-то равновеликие имена, или это могло вырасти только в эмиграции, как вам кажется?
Мне кажется, что это могло вырасти только в эмиграции, потому что все-таки для этого нужна какая-то свобода
и культура.
И даже не то свобода, культура, и даже не только свобода и культура, но способность увидеть что-то в полном масштабе, что при любом масштабе личности в России, в Советской России, было невозможно из-за железного занавеса. Все-таки был очень ограниченный кругозор. Он просто механически был ограничен.
Наверное. Егор, а вы что думаете?
Ну, я согласен с тем, что здесь очень разные условия для сопоставлений таких. Конечно, были у нас в Советском Союзе такие церковные мыслители совершенно удивительного уровня, как отец Всеволод Шпилер, к примеру.
Тоже вернувшийся из эмиграции.
Кстати, да.
Вернувшийся из эмиграции, да. Ну, про отца Александра менее нельзя не сказать. Ну, с моей точки зрения, здесь больше, конечно, его... ну, как определенного рода популяризатор церковного учения, чем как вот именно мыслитель, который открывает какие-то новые горизонты. Но я думаю, что это мое мнение можно легко оспорить. Вот. Но в целом, конечно, условия были совершенно разные. Поэтому ну, невозможно сравнивать по росту там, какие-то, я не знаю, комнатные растения и растения, которые растут там, на свободном пространстве, да, потому что слишком разная среда. И, естественно, возможности для проявлений были абсолютно разными. Вот, потому что... Конечно, те, кто жил в Европе или в Америке, как там к тем фигурам, которые мы перечислили, можно добавить и отца Сафрония Сахарова, и владыку Василия Кривошеина, много других замечательных мыслителей церковной среде. Конечно, все-таки возможности для свободного творчества и свободного высказывания, конечно, были там совершенно иными.
Не, ну потом
в Советской России невозможно
было. Из-за этой механической ограниченности всемирность православия, по-моему, не ощущалась никем.
Это колоссально важная мысль, которую вы сейчас произносите.
То есть, когда я сюда вернулась в 90-е, первый раз в 89-м, то я поняла, что я вообще здесь дышать не могу, что это какое-то другое православие. Очень националистическое, ну, понятно почему, но оно очень узкое, как будто никакого мира нет вокруг.
Вот тут вполне в русле, да, наверное, того, о чем отец Александр все время писал.
Да, он боролся против
неограниченности.
Да, и... Всегда будут отдельные приходы, все будет на уровне отдельных приходов.
Как их тогда приход, вообще как... не было, когда я приехала, ни одного прихода, в котором...
А ну, в каком году вы вернулись?
Не могло быть, я первый раз в 89-м приехала.
А, ну, а еще жив отец Александр Мень.
Я не доехала до него. Доехала.
Но опять-таки некоторая парадоксальность такая. С одной стороны, отец Александр Шмеман говорит о том, что он не принимает это такое узконациональное понимание веры и христианства и православия, в частности, с одной стороны. С другой стороны, он, вот книга, которую я держу в руках, называет «Основы русской культуры». Ему, он не отказывается культуре. При этом от национальности. Он предлагает некое здоровое понимание.
От национальности он не отказывается, но в церкви отказывается. Церковь, он считает, может быть, только поместная. Я очень советую. Вот в «Гранате» тоже недавно вышел. Вот примерно такого же объема, может, чуть-чуть побольше, сборничек его статей «Церковь и церковное устройство». Я его считаю очень важным. Там
это,
вот его понимание
церкви... Это тоже
да, это его статьи, которые были раньше вот в таком большом сборнике собрания статей.
А расскажите об этой книге. Она чуть подробнее. Чему посвящена?
Тому, как церковь должна существовать в земных условиях. Именно организованно.
То есть,
роль епископата, поместность, не небо на земле, а что каково ее должно быть именно устройство, что церковь должна быть поместной, а не национальной, что все эти приходы церкви, которые находятся вообще на другом континенте, и количество жутко этих юрисдикций, что это искажение понятия церкви, что это вообще мешает церковной жизни. Там, я же не помню, сколько там несколько больших статей на эту тему. Автокефалии там же, о том, как и почему он добивался этой автокефалии. Он же создал, на самом деле, православную церковь в Америке.
Ну да, одним из главных моторов, конечно.
Да, он и отец Аминдорф, они это пробивали много лет.
Ну, ее, на самом деле, же и не признают до сих пор Константинополь, но это уже опять разговор.
Да, он обиделся, да, но это его личная проблема, потому что он может и не признавать теоретически, а практически мы прекрасно сосуществуем.
Ну, естественно, да. Ну и вообще вот эти вот все признания на таком уровне, это что-то такое средневековое наследие.
Там уже какая-то чистая политика.
Да, к сожалению, нам надо уже заканчивать программу. Мы напомним, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер», у «Светлого радио» были Елена Юрьевна Дорман, сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына, переводчик и составитель книги «Основы русской культуры». Это книга отца Александра Шмемана. Она состоит из бесед на радио «Свобода», которые выходили в начале 70-х. И Егор Агафонов, редактор издательства Свято-Тихоновского университета. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Константин Мацан, мой коллега.
Алексей Пичугин, мой коллега.
Да, всего доброго. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».